Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 мая, в студии Юрий Буткин, программа «Умные парни», наш гость, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Сегодня Мосгордума рассмотрела законопроект о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при проведении реновации Москвы. То есть реновация продолжает оставаться на марше, несмотря на то, что были какие-то митинги, были недовольны. И вот только что, вот буквально минуту назад, появилось сообщение пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Телефонный опрос жителей столичных пятиэтажек показал, что 3/4 опрошенных высказываются за снос устаревшего жилья. Вы видите конфликт здесь?
Ну, на самом деле, если уже только 3/4, это уже хорошо, потому что когда 14 мая в 20:00 открылось голосование на активном гражданине, там был такой рапорт Ботри, что 20 тысяч проголосовало, только один человек высказался против. На самом деле вопросов у москвичей очень много, и они вопросы естественные и абсолютно справедливые. Собственно говоря, я могу напомнить радиослушателям, что в Государственной Думе, когда соответствующий законопроект голосовался в первом чтении, фракция «Справедливая Россия» – единственная фракция, которая не голосовала за этот законопроект, потому что у нас тоже, как и у москвичей, много вопросов. Наш суперпрофессионал Галина Петровна Хованская сразу высказалась против, потому что очень много недочетов в этом законопроекте. Как мы сегодня знаем, позицию, по сути, Галины Петровны Хованской поддержал президент России. Он сказал, торопиться не надо, давайте спросим мнение москвичей. В этой связи в Госдуме вместо 20 мая второе чтение должно было быть, второе чтение пройдет 21 мая, и, вернее, даже 5 июля, а 20 мая пройдут большие парламентские слушания с приглашением, в том числе москвичей, в большой зал заседаний Государственной Думы.
Но подождите, значит, вы тоже исходите из того, что вообще-то закон о реновации вот такой нужен. Просто многие говорят, ведь и сейчас в нормальном состоянии можно сносить дома, если они действительно устаревшие, никаких новых законов не надо.
Недавно, 4 мая, был Госсовет, в том числе рассматривалось исполнение майских указов 2012 года президентом, и было обращено внимание на проблему аварийного жилья. Так вот, я на Госсовете публично сказал, почему у нас некоторые субъекты Российской Федерации довольно успешно выполняют эту программу на бумаге, потому что стоит аварийный дом, он был признан таковым 5 лет назад, 10 лет назад, где-то даже 15 лет назад, и вдруг чудесным образом по велению чиновников этот дом из списка аварийных уже исключается. Там не собираются ничего делать, не собираются расселять, а дом как был аварийным, так и остается аварийным. Почему я привел этот пример? А потому что если мы пойдем по пути, как вы сказали, действительно можно сегодня расселять, да, но для этого дом должен быть признан аварийным. А то, что у нас действительно износ хрущевок, реальных пятиэтажек, там уже до 90% доходит, и фактически все дома должны быть признаны аварийными, но они не признаются, именно поэтому отдельная тема, отдельный закон о реновации, я считаю, должен быть. Более того, я сразу высказал свою точку зрения, что этот закон не должен касаться только Москвы. Сначала начать нужно в Москве, успешно, в том числе с учетом мнения москвичей, провести эту реновацию, а дальше распространить на всю Россию.
Наши слушатели спрашивают, а как вы относитесь к тому, что в результате вот такого нового закона о реновации так или иначе будут решаться права собственности? А меньшинство недовольное так или иначе будет решаться.
Здесь мы как раз подходим к тому, что нам не нравится в законе, который был принят в первом чтении, что нас смущает до сих пор, несмотря на те поправки, которые Собянин внес. На сегодняшний день есть несколько блоков. Первый блок. Нас не устраивает то, что взамен предлагается равнозначное жилье, а не равноценное. Люди просто могут потерять в деньгах и очень значительно. Нас не устраивает наверное, самое главное, что вопрос обеспечения точной позиции каждого гражданина и каждого москвича не зафиксирован. Всего скорее, во-первых, по умолчанию, если никто ничего не говорит, значит, якобы они согласны. Хотя, на самом деле, как всегда бывает, потом люди сполошатся, когда им уже скажут конкретный адрес будущего жилья и конкретные условия, они скажут, ой-ой-ой, а мы не хотим. А здесь вступает в силу следующая норма. 60 дней, и тебя с вещами на выход. Вот мы считаем, это неправильно. Неправильно то, что не дается равнозначно жилье. Неправильно то, что у людей нет гарантии, что прямо рядом, там, где они жили, они получат жилье. Неправильно то, что 60 дней без всякого обжалования. Даже если ты обжаловал, тебя все равно выселят, а решение суда, допустим, будет в твою пользу, а твой дом уже снесут. Вот эти все моменты, мы считаем, нужно учесть как минимум во втором чтении для того, чтобы все были спокойны, что их мнение будет учтено. Но... голосование на активном гражданине мы считаем неправильным. Только собрание жильцов должно принимать решение о том, подлежит ли дом реновации или нет. И нельзя забыть тех, кто сегодня очень хочет попасть в эту программу, потому что у меня уже на приеме были люди, просто реально живущие сегодня в бараках. Да, эти бараки, которые давным-давно должны были быть снесены, они все еще живут и, кстати, не являются якобы даже аварийными. Вот эти все вопросы нужно учитывать.
Но смотрите, большинство ведь вопросов, которые вы сейчас упоминали, так или иначе Собянин уже прокомментировал. Равноценные? Он говорит, да не вопрос. И еще, он говорит, да не вопрос.
Значит, комментарий Сергея Семеновича мне очень понравился, как в таких случаях народе говорят его бы слова «да Богу в уши», или, скажем так, всем законодателям и тому, кто будет подписывать окончательный законопроект, но нас смущает, что пока от комментариев до конкретных поправок в этот текст большой путь, и мы пока не видим вот конкретных поправок, то, что уже, допустим, владельцам нежилых помещений в этих зданиях уже предлагается компенсация, чего раньше вообще не было, да, это хорошо. То, что действительно уже реально говорится о равноценности, это тоже очень
уже
хорошо.
Уже речь идет о расселении коммуналок.
Да, да, значит, и расселении коммуналок, то, что не забудут при этом наших ипотечников, у которых свои отношения, свои проблемы с банками, об этом тоже Собянин сказал, это хорошо, но, как я в таких случаях говорю, хотел бы посмотреть на документ, да, вот где все это будет зафиксировано. Мы внимательнейшим образом будем все это оценивать. Галина Петровна Хованская в таком ручном режиме этими вопросами занимается. То, что срок подачи поправок продлен до 20 июня, хорошо, потому что вот сейчас все больше и больше люди погружаются в эту проблему, и как собственники их волнует действительно, а что такое, значит, право передачи собственности, причем иногда по принципу «без меня меня женили», причем все, конечно, избегают не такого понятия изъятия якобы для государственных нужд здесь в этом законе, этого не должно быть, нет, и я надеюсь, и не будет никогда. А вот с правом перехода собственники, например, формулировка, которая сегодня в законопроекте есть, а именно право перехода собственности наступает с момента прекращения эксплуатации дома. Условно говоря, вас отключили, ничего не спрося, люди живут, вам перерезали воду, да, и вы не собственник, но так не бывает. Поэтому вот эти все вещи нужно, конечно, оговаривать и очень тщательно оговаривать в законопроекте. Я очень надеюсь, что слова президента, что он не подпишет закон, ущемляющий права москвичей и не гарантирующий им реальные права, он не подпишет. Я думаю, что это именно то, что заставило сегодня и переносить время и рассмотрение во втором чтении, и дополнительные слушания, которые мы проведем, и в целом даже те поправки Собянина, которые внесены уже сегодня, это только потому, что президент услышал граждан, услышал нашу позицию, я в этом абсолютно убежден, потому что, еще раз подчеркнул, Галина Петровна Хованская, суперпрофессионал, она сразу увидела все эти узкие больные места в этом законопроекте.
Но программа реновации с этими изменениями, о которых мы сейчас говорили, и с теми, которые еще, очевидно, появятся, делают эту программу все дороже и дороже. Не получится ли так, что она окажется слишком дорогой даже для Москвы?
Цена человеческой жизни самая дорогая. Я абсолютно убежден, если не приступить действительно к массовой ликвидации хрущевок, кто бы что бы ни говорил о их замечательных конструктивных особенностях, что говорили, что они давным-давно должны были рассыпаться, пока только балконы упали, а стены стоят, но это до поры до времени. Поэтому, конечно, эту больнейшую проблему по всей стране, ликвидация хрущевок как временного жилья, нужно решать, и то, что вот такой запев будет сделан в Москве, на мой взгляд, это нормально, но, опять же, сегодня, когда мы слышим и видим кучу писем из регионов, нам бы такую хрущевку, мы бы там жили, бы дожили. Вы посмотрите на наши бараки, пишут там жители там, Красноярска, Тюмени, там любых других городов. Поэтому, конечно, программа нужна, но здесь по принципу 7 раз отмерить, только один раз резать.
Ну вот смотрите, по поводу этажности даже уже перемерили, получается, по последним словам Собянина, не выше 14 этажей будут, да, дома. Антон пишет 221, ну построят 10, добавлю, 14-этажные дома. Значит, численность жителей, если это были пятиэтажки,
может увеличиться в 3 раза.
Вот он и говорит, а что делать с возросшей нагрузкой?
Я убежден, что и эти вопросы должны быть в поле внимания не только московских властей, но и законодателя, да, потому что увеличивается этажность. Здесь нельзя забыть про социальные объекты, школы, детские сады, поликлиники, магазины и так далее, потому что сейчас зачастую вот эти кварталы хрущевок – это обжитые районы с очень большим количеством зелени. Рядом школа, рядом детские сады, поликлиники и так далее, и так далее, что потом в этих кварталах, где чисто в квартале все сносится и там строится, если натыкают только вот эти жилые свечки, точки, толку большого не будет. Но это как раз те правильные вопросы, которые задаются и должны задаваться, и на них люди должны получить внятные, четкие, даже не просто ответы, а гарантии того, что действительно их социальное самочувствие в результате вот такой реновации, переселения не ухудшится.
Но дальше тогда мы понимаем, что, скорее всего, интересы тех, кто попадет в дома, которые войдут в систему этой реновации, они так или иначе будут учитываться, но есть люди, которые живут рядом с этими домами. Представляете, ваш дом стоит, а вокруг вас 20 домов сносят одновременно. Это жизнь на строительной площадке. Что этим людям делать?
Такие проблемы, возможно, будут возникать. Соответственно, тоже нужно думать, как таким людям жить. Может быть, лишний раз посмотреть, чтобы такие, если эти дома не современные и не хорошие, значит, конструктивные, может быть, их тоже имеет смысл в эту программу включать. В любом случае, вот эта идея поквартального сноса, она так в целом понятна, логична, но здесь рано или поздно мы столкнемся с этими пограничными ситуациями, о которых вы сказали. Об этом тоже нужно думать, и я уверен, что выход тот или иной может быть, начиная там от временного предоставления какого-то маневренного жилья, потому что, ну, действительно, это просто дурдом будет, если вокруг тебя, значит, круглые сутки будет идти строительство, там не подъехать, не пройти, не заснуть, ничего. Но такой вопрос возникает, как я уже сказал, здесь уже как раз слово за московскими властями, они должны это предусмотреть.
Ну вот смотрите, как много вопросов возникает, но вы считаете, что несмотря на то, что так много вопросов, надо продолжать это обсуждение, оно своевременное?
Надо продолжать обсуждение, надо идти вперед, но только, еще раз подчеркну, с учетом мнения москвичей. Не случайно, как я сказал, мы не голосовали в первом чтении. Если все разумные поправки, в том числе наши, будут приняты ко второму чтению, мы готовы дальше двигаться. Если нет, мы будем категорически против.
Но если «Справедливая Россия» будет категорически против, ведь это же не может остановить закон.
Вы знаете, обратите внимание на позицию Галины Петровны Хованской, которая четко ее заявила от нашей фракции. Мы единственная фракция, как я сказал, не голосовали. Нас, кстати, начали за это там атуих. Такие-сякие хотят, не хотят пользователей москвичей, а потом оказалось, что пришлось вмешиваться президенту, который, если так вот совсем по большому счету, занял именно нашу позицию. Поэтому даже небольшая фракция, но если она профессионально и действительно отстаивает последовательные интересы москвичей, она много может сделать, занимая ту или иную позицию. Главное, чтобы она была конструктивной и профессиональной.
Теперь еще вы сказали несколько минут назад, что не голосованиями надо решать судьбу дома, а общим собранием конечно. Жильцов. Так вот, а мы же не готовы к этому. Передерутся все, пишет 333.
Я вам могу рассказать по такой практике. У нас в 78 регионах 2 года назад были созданы центры защиты прав граждан. И мы людей там учим защищать свои права, прежде всего знать их, и отставить свои права перед управляющими компаниями. И когда нам приходили, говорили, мы никогда не сможем собрать собрание дома, мы никогда, значит, не сможем решить тот или иной вопрос, поэтому всегда будет права управляющей компании, а мы говорим, а вы попробуйте, а мы вам поможем. И мы учили людей, как это делать, и оказывается, все можно провести и принять решение, и избрать самостоятельно и управляющую компанию, и, допустим, даже свой счет открыть на перечисление денег на капитальный ремонт, что казалось невозможным. Иными словами, вот в этих условиях я абсолютно убежден, у людей такой мощный стимул для того, чтобы не игнорировать объявление, которое висит в подъезде, что, товарищи, тут надо собраться и обсудить такую проблему. Это дальнейшая их жизнь, жизнь этого дома, жизнь каждой квартиры собственника. Поэтому я думаю, что это очень удобная отговорка, может быть, у властей, что да ну, это так трудно собрание проводить, лучше вот вы на активном гражданине проголосуйте, и будет все замечательно.
Тут еще один вопрос в связи с вашей идеей насчет вот этих вот собраний граждан возникает. Ведь есть совершенно разные интересы у тех, кто выступает как наниматель квартиры, и у тех, кто собственник этой квартиры.
Я убежден, что должны участвовать и собственники, и наниматели, потому что многие арендуют жилье годами и планируют это делать и впредь, и я уверен, что они тоже должны принимать участие в собрании жильцов.
Но если мы говорим о том, что у той квартиры, которую наниматель, как в социальном найме он ей пользуется, у нее есть собственник, то есть государство. И таких квартир часто большинство в доме. Тогда получается, что судьбу могут решить муниципальные власти.
Опыт показывает, что уже, или, к счастью, или, к сожалению, большинство всегда все-таки собственников жилья. А вот дома с социальным наймом, там совершенно по-другому вопрос решается. Это действительно государство, оно обязано предоставить аналогичную квартиру по социальному найму. Там вопрос действительно право будет решаться в основном муниципальными, допустим, властями. Но по опыту в большинстве домов есть и товарищество собственников жилья, и большинство квартир приватизированы и принадлежат гражданам.
504-й пишет через СМС-портал, это его мнение, вся программа и затевается для того, чтобы поссорить людей окончательно между собой. Он даже пишет замутить тот Майдан. А 692-й, смотрите, как формулирует, он тоже, сейчас я найду это, вот, никак не пойму, зачем власти такой скандал перед выборами.
Но дело в том, что это нужно вспомнить покойного Виктора Степановича Черномырдина, этой серии «Хотели как лучше, получилось как всегда». Потому что когда Сергей Семенович...
Вы не поверите, я вас даже перебью, 654-й присылает нам смс-ку, мне приснился Черномырдин и сказал, что с переселением выйдет как всегда.
Да, ну вот видите, потому что это витает в воздухе. Так вот, когда Собянин обратился с этой идеей, президент поддержал, и, кстати, мы сказали, что да, действительно здорово, это нужно решать эту проблему хрущевок, нужно решать по всей стране, а дальше уже пошло по Черномырдински. Вот здесь сейчас очень хорошо, что сделали такую паузу в 2 месяца, это очень правильно, и за это время, я думаю, что будут найдены ответы на все эти вопросы. Если найдены ответы не будут, или они будут неудовлетворительны с точки зрения москвичей, а не с точки зрения властей, будем добиваться пролонгации вот обсуждения, чтобы уже не начали дома с и не спросив людей.
Скажите, ну вы ведь понимаете, что теперь, когда в июле будут решать этот вопрос, это уже будет происходить тогда, когда в Москве будет проходить Кубок Конфедерации. То есть люди уже не смогут выйти на тот же митинг.
Но обратите так внимание, ведь решение нужно принять, и вот эта отсрочка дается как раз сейчас, потому что 5 июля – это второе чтение, а весь июнь, и вот сейчас еще полмая, вот как раз люди должны проявить активность, потому что решается в прямом смысле слова судьба и жилища, их собственности.
Но проблема активности как раз на весь июнь распространяется.
Дело в том, что здесь, вот смотрите, пока законопроект не будет принят во втором чтении, естественно, потом третье чтение, значит, ничего делаться не должно. Значит, да, программа составляется, 4500 домов фигурирует, и жильцы все уже понимают, включен дом, не включен, кто-то хочет, чтобы был включен, кто-то хочет, чтобы он был оттуда исключен, но ведь никаких действий не будет, потому что без закона![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================См См

См См││];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================└================================================================================================================================└================================================================================================└ никакого сноса, никакого принудительного там переселения, ничего этого не будет. Поэтому есть время на принятие решения с точки зрения юридического оформления решения собрания жильцов. Кстати, я напомню, что в прошлом году мы добились, наша партия добилась внесения изменений в уголовное законодательство, и теперь протокол общего собрания многоквартирного дома является официальным документом, который нельзя подделывать. За подделку – тюрьма. Раньше такого не было, чем пользовались, кстати, управляющей компанией, потому что выяснилось через наши центры защиты прав граждан, 90% всех управляющих компаний работает на основе сфальсифицированного протокола собрания жильцов.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Сергей Михайлович, я прошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ваш представитель, гость, сказал...
Только чуть радио выключите, пожалуйста, у нас свистит очень сильно.
Вот дома, которые пятиэтажки, должны сноситься в связи с тем, что они уже на 90% изношены. Частные, кто принял этот, приобрел эти квартиры в частную собственность, они знали, что они приобретали. Но те, кто живут по социальному найму, они же должны получить тогда от государства квартиру неравнозначно, а в соответствии с существующими нормами.
Почему?
Они должны получить равноценную квартиру, мы на этом и настаиваем, не просто равнозначную. Условно говоря, у вас одна комната, значит, вам однокомнатная, у вас двухкомнатная, двухкомнатная. Но у вас квартира в пяти шагах, в пяти минутах от метро, у вас зеленая зона, у вас благоустроенная социальная инфраструктура, вот, значит, у вас есть рыночная цена даже вот вашей квартиры в Хрущевке определенная. Так вот, мы настаиваем на том, чтобы вам, во-первых, кстати, я не сказал, что обязательно предлагалось несколько вариантов, вот когда переселяют из аварийных жилья, как минимум три варианта предлагают. Они просто вот вам дом, все езжайте туда.
Ну, теперь говорят хотя бы про два варианта. Во всяком случае,
так говорит омбудсмен
Москалькова. Юстас пишет, что скорее вопрос был немножко о другом, ведь под шумок этого мегапроекта, как он пишет, реновации, хотят похоронить социальную норму жилья, то есть 18 квадратных метров
нет,
на человека.
Социальная норма, значит, она останется, никуда не денется, потому что это норма жилищного кодекса, и здесь никто на эту норму не покушаться
не будет.
Но люди,
которые живут по социальному найму, по идее, как полагают многие, должны как раз получать квартиры, уже исходя из того, чего там у них понародилось.
Там же сказано, что в том числе должны учитываться очередники, которые стоят, и, допустим, сегодняшнее уже их положение таково, что они перебрали значительно, но перенуто, я имею в виду, что они требуются, им требуется улучшение жилищных условий, вот это тоже должно обязательно учитываться при переселении в новые дома.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Беспокойный. Вот вы говорите хорошо то, что обсуждение перенесли на 2 месяца. Мне кажется, это очень плохо, потому что мне предлагают голосовать за закон, которого еще нет. То есть я должен решить, буду я участвовать в том, не знаю в чем. Как я могу принять это решение?
Почему не перенесли голосование?
Логика определенно есть, но обратите внимание, сегодня вы должны принять, если вот вы житель Хрущевки, принципиальное решение. Вот вы согласны с тем, чтобы ваш дом будет снесен, пока вот действительно закона нет, но есть просто общее направление, общая идея. Либо вы настаиваете на том, чтобы ваш дом был исключен из этой программы реновации. Вот решение жильцов. И дальше уже, если вы принимаете то или иное принципиальное решение, задача уже законодателей и президента в конечном итоге, чтобы закон гарантировал все ваши права.
Подождите, получается, что сейчас мы пытаемся выяснить, сколько принципиальных противников любого варианта реновации.
Абсолютно правильно. Есть противники, которые не хотят никуда переезжать, они считают, что вот где они сейчас...
Наберите треть и проголосуйте. А там, ну, получается, вот что сейчас, неважно, какой там будет закон, вы сейчас должны проголосовать против.
Да, есть такой вариант против того, чтобы этот дом был в этой программе. И если жильцы настаивают на том, что их дом не должен сноситься, значит, этот дом должен исключаться из программы реновации.
Теперь по поводу этого же голосования 504-й пишет, он приводит адрес Новая 22, я не знаю, где это, но он утверждает, что там 80% против реновации, но вчера им объявили якобы, что против людей нет. нет? Я не очень понимаю, кто мог объявить еще месяц голосования.
Нет, послушайте, я абсолютно убежден, что там они собрания не проводили, не оформлено протоколом. Якобы там есть данные, что на портале, допустим, активных гражданин, эти жильцы проголосовали, там все замечательно. Вот это не проверили.
Но там же ответ через 4 дня
только. Значит, нет, так я в любом случае говорю, что нужно проводить собрание, и тогда, если будет протокол, где зафиксировано 80% против, это будет уже...
А кто будет организовывать собрание?
Люди. Люди.
Сами?
Сами, конечно. Послушайте, но если, значит, под лежащий камень вода не течет, если не сорганизуется, значит, за них проголосуют и будет как всегда.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 мая. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Программа «Умные парни», прямой эфир. Можно звонить, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. В первой части программы мы много говорили про реновацию, но это ведь все проходит на территории Москвы, а в сентябре муниципальные выборы. Это ведь как-то скажется?
Я думаю, безусловно, скажется, потому что действующие депутаты сейчас должны занять ту или иную позицию, и, я уверен, должны защищать своих избирателей, москвичей. Те, кто не был депутатом и хочет стать таковым, тоже эту тему, которая сегодня больше всего волнует избирателей, москвичей, не может оставить в стороне. Поэтому, безусловно, мы будем видеть избирательную кампанию, где будут сталкиваться разные точки зрения, разные позиции вокруг той самой реновации, но, к сожалению, в Москве проблем и других хватает, и транспортные проблемы, и проблемы парковок, и проблемы гаражей, и многое-многое другое.
Но если вы говорите, что в Москве так много проблем, и проблем становится все больше, тут наши слушатели тоже пишут, что раньше ведь нам, вот нам обещают сейчас что-то про реновацию, но ведь раньше нам обещали, что платные парковки будут только в пределах третьего транспортного кольца, а потом все поменялось.
Увы, да, такие примеры есть, и люди это хорошо помнят, и, мягко говоря, обещаниям уже никто не верит. Именно поэтому важно зафиксировать все в законе, причем обратите внимание, это будет не закон города-героя Москвы, это будет федеральный закон, и вот здесь как раз гарантии для москвичей должны быть полностью прописаны в этом федеральном законе.
Но все-таки возвращаясь к тому, что, значит, получается, все некие недоработки есть. Серьезные недоработки.
Конечно, есть.
Потом дальше сегодня пишут о том, что столичная прокуратура указывает, что текст нуждается в доработке. Должны ли быть виновные в этом?
Я думаю, что поспешили явно те, кто готовил этот законопроект в правительстве Москвы, и видно, что он очень сырой и недоработанный. Просто даже перечень отсылочных норм к будущим решениям правительства Москвы, что само по себе является нонсенсом, но этих решений никто еще не видел. Иными словами, вы тут проголосуйте, а дальше мы тут порулим, как нам удобно. Так не бывает. Поэтому то, что сегодня поднялась, в хорошем смысле слова, такая буча вокруг этого законопроекта, это правильно. Это значит, что действительно интересы москвичей, начиная от депутатов Госдумы, я думаю, что и по тем поправкам, которые внес Собянин, и правительство Москвы понимает, что так вот не прокатят. И, конечно, здесь важна позиция президента. Я уверен, что в конечном итоге нам удастся подготовить то есть согласованный, нормальный, прописанный без всяких отсылочных норм практически закон, который будет стоять прежде всего на страже интересов москвичей.
Но вопрос-то был все-таки, должен ли быть кто-то наказан за то, что вот таким образом...
Но дело в том, что обычно наказывают за то, что уже сделано. К счастью, здесь еще ничего не сделано. Это то, что называется намерение. Да, это намерение, которое явно нехорошо подготовлено ни юридически, ни политически.
Хорошо, тогда то, что с вашей точки зрения, насколько я понимаю, нуждается в наказании, сегодня появились сообщения, за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны следует ввести уголовную ответственность, вы готовите законопроект.
Там только ошибочно, вот я только что разбирался, потому что искажение истории – это такое резиновое понятие, под него можно подвести все что угодно.
Вот я как раз и хотел спросить, да, тогда нет, получается,
нет,
что...
Нет, значит, законопроект готовится... Естественно, поводом послужили известные акции на Украине против ветеранов Великой Отечественной войны, и законопроект готовится о реакции, как реакция на оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны.
Но ведь есть ответственность за оскорбление?
Дело это в том, что это особое должно быть. Ну, послушайте, у нас нет сегодня ответственности за, например, растоптание георгиевской ленты, либо за срывание, значит, орденов у ветерана Великой Отечественной войны, потому что это можно, конечно, приписать мелкому хулиганству, но мы хотим, чтобы была именно такая статья, причем ведь суть этого законопроекта, и нам говорят, ну, как вы будете наказывать граждан другой страны? Да очень просто, да, почему бы, например, такому человеку, который будет, значит, увлечен в том, что он оскорблял ветерана Великой Отечественной войны, не запретить въезд в Российскую Федерацию, если у него есть те или иные активы, либо он пользуется какими-то финансовыми инструментами Российской Федерации, запретить, заморозить, как это делается против нас, те же самые санкции против физических лиц. Вот.
Но вы
все.
Же помните, сколько лет ветеранам Великой Отечественной войны?
Я
То
помню.
Есть насколько это распространенная проблема?
Ну, дело в том, что когда я видел, как избивают стариков, когда я видел, как унижают, ставят на колени, и просто я сын фронтовика, во мне все вскипело, я решил, что вот нужно обязательно хотя бы дать им знать, что рано или поздно тебя, простите за выражение сукина сына, тебя накажут, значит, да, тебя история накажет, но в данном случае вот мы готовы принять такой законопроект.
Это прежде всего закон для тех, кто за пределами России.
Ну, конечно, но на самом деле, к сожалению, вы знаете, и у нас находятся такие нелюди, которые могут пренебрежительно, мягко говоря, а то оскорбительно относиться к участникам войны, которые вообще сомневаются, что а была ли вообще война. Таких, как говорят, в семье не без уродов очень мало, к счастью, в нашей стране, но я откровенно говорю, что послужило поводом для такой инициативы то, что я увидел вот в интернете и по телевидению, и письма уже с мест приходят,
вот как раз,
прежде всего, на Украине.
С того, с чего начинались сообщения о вашей инициативе насчет искажения истории, вы уже поправили,
да,
это.
Да, нет, там нет
но
этого.
Именно оттуда ведь берутся вопросы, типа того, что Юрий сейчас написал, а почему, вот вы говорите, надо наказывать за то, что делают с георгиевской ленточкой? Ведь георгиевская лента не была символом Великой Отечественной войны.
Не была, но стала. И в данном случае ведь срывает эту ленточку и с ветеранов, и не с ветеранов. Я могу сказать, что вот то, что вы процитировали, это идея. Нет сейчас законопроекта, у нас есть экспертный совет, я не собираюсь бегом-бегом бежать, я просто высказал свою позицию, то, что называется, по горячим следам, потому что, ну, молчать не мог и захотелось как-то высказать вот эту идею. Да, мы сейчас прорабатываем, более того, мы планируем со всеми специалистами, и с историками, и с ветеранскими организациями, и с политиками, и с юристами очень хорошо проработать, чтобы это действительно имело смысл, а не просто там некая хотелка и некое пожелание, а действительно имело смысл зафиксировать, но ни в коем случае, я помню, у нас уже были дискуссии про искажение истории, послушайте, там начнут два человека спорить, вот в этом сражении участвовало там 5 дивизий или 6, значит, и там кто скажет 5, а не 6, скажет, а ты вот искажаешь историю, ну, это полная ерунда, и здесь вот не надо вот туда широко ходить, а четко дать определение, что такое оскорбление ветерана либо памяти ветерана Великой Отечественной войны, да, когда, так сказать, не знаю, оскорбление там памяти к могилу и так далее, это можно.
Итак, все-таки в основном это по поводу тех, кто действует на Украине.
И, да, поводом служило то, что я увидел 9-8 мая на Украине.
Тогда давайте про украинские истории вот с этими блокировками социальных сетей и так далее. Что это такое?
Ну, это классическое «назло бабушке отморожу уши». По-другому инициативу господина Порошенко прокомментировать не могу, но вот там, похоже, больше проблем нету на Украине, только вот осталось еще запретить пользоваться одноклассниками ВКонтакте, но действительно пострадают миллионы, там уже посчитали, там порядка 20 миллионов граждан Украины, потому что они общаются не только со своими родственниками, знакомыми в России, между собой общаются. Очень неразумная инициатива, я бы даже сказал, просто глупая, Те, кто хочет, найдут возможности обойти эти запреты. Более того, если кто еще не знал, что такое ВКонтакте и Одноклассники, сейчас заинтересуются даже люди старшего поколения, как это обычно бывает. Поэтому вот кроме той пословицы, которую я привел, на ум ничего не приходит.
Ну вот смотрите, вчера здесь, в России, по телевизору начали показывать, как можно обойти блокировку сайтов и так далее. А мы ведь понимаем, что ровно то же самое происходит и в России. Под другими предлогами, но те или иные интернет-ресурсы закрыты.
Помните, как говорил Петр Первый про внешний вид там чиновника, да, чтобы, дабы дурь каждого была видна? Вот здесь, я думаю, пример соседей Украины, наверное, здорово остудил горячие головы некоторых наших чиновников, которые тоже по принципу, значит, не пущать и запрещать, пытались регулярно выдвигать какие-то инициативы, давайте вот это запретим, давайте вот это, то, значит, там детям до 14 лет нельзя пользоваться интернетом, то еще что-то. Интернет – это как раз всемирная сеть, которая, в принципе, работает против любых границ, любых запретов. Другое дело, что там тоже должны быть свои, я уверен, внутренние правила, самими пользователями сети разработаны, а чуть даже не законодателем. Поэтому запрещать что-либо, как это сделано в Китае, на мой взгляд, бессмысленно и абсолютно бесперспективно.
То есть то, что делается в России, с этой точки зрения, тоже бесперспективно?
Я считаю, что вот у нас есть сайты, которые должны, понятно, которые учат, как сделать бомбу или там, как произвести или где-то приобрести наркотик, конечно, такие сайты должны запрещаться. Но, допустим, сейчас заговорили там о Telegram, да, что давайте-ка мы там что-то...
Но это будет в случае, если Telegram не пойдет на требования наших, значит, контролирующих органов.
На самом деле, я вот думаю, что здесь нужно быть очень внимательным, чтобы с водой не выплеснуть ребенка, да, потому что если кто-то считает, что если запретит какой-то мессенджер или что-либо иное, и тогда не будет возможности там кому-то получить информацию и там всех собрать, найдут другие источники, другие возможности, а то, что у людей меньше будет возможности для получения той информации, которая им нужна, это абсолютно точно. Я противник запретов любых с точки зрения вот таких, значит, там, запретить какую-то сеть, запретить какую-то, значит, социальную группу либо мессенджер. То, что у нас действует закон по запрету конкретных сайтов, или вот то, что сейчас проводится работа по этим сайтам среди подростков, там, которые ведут и провоцируют самоубийство, вот это абсолютно все правильно, за это нужно наказывать. Но вот так вот огульно что-либо запрещать, я считаю, неправильно.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», он у нас в прямом эфире, можно звонить, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. А я не могу не спросить вот о чем. Вы, как лидер партии «Справедливая Россия», значит, вы все знаете по поводу вот этих итогов деятельности вашей партии за прошлый год. Называете это «Россия без социальной справедливости»,
только
подготовили доклад.
Вы оговорились, это действия не нашей партии за прошлый год, а это социальные итоги 2016 года.
Действия вашей партии – это публикация доклада.
Да, потому что мы подвели итоги, что у нас реально в сухом остатке с точки зрения социальной защиты наших граждан.
Так и что в сухом остатке?
В сухом остатке социальное положение граждан России резко ухудшилось за 2016 год. И в системе образования, и в системе здравоохранения, и в системе пенсионного обеспечения, в системе трудовых отношений, по всем параметрам, причем я хочу обратить внимание радиослушателей, мы этот доклад подготовили на основе данных двух органов – Росстат Российского статистического управления и Счетная палата Российской Федерации. Все. Там не выдумано ничего. Но то данные, которые мы опубликовали, резко расходятся, например, с отчетом председателя правительства 19 апреля. Кстати, 19 апреля я вручил Дмитрию Анатольевичу.
Вот-вот-вот.
Да, именно этот отчет социальный, похоже, ему это не очень понравилось, судя по его реакции. Но там реальная правда и реальное снижение доходов населения, и ухудшение положения пенсионеров, резкое ухудшение ситуации здравоохранения в связи с так называемой оптимизацией, когда просто массово закрываются
поликлиники. Передали доклад Медведеву?
Конечно, передал.
Месяц прошел. Да. Была какая-то реакция? Надеялись вы на реакцию?
Пока никакой, но если вы говорите о реакции, я так напомню, что 20 марта мы передали обращение Дмитрию Анатольевичу Медведеву от руководителей трех фракций «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, где мы описали ситуацию с капитальным ремонтом, и мы привели факты, которые говорят о провале этой программы, и мы спросили, как председатель правительства реагирует на такую информацию, не собирается ли он принять административные меры к виновникам этого провала. Вот прошло полтора месяца тишина, как в народе говорят, не ответ, но на самом деле есть просто, считай, это же депутатское обращение, по закону месяц дается на ответ, пока мы никакого ответа не получили.
Тут, раз уж вы заговорили о совместных действиях с ЛДПР и Компартией Российской Федерации, вот, например, 006 спрашивает, а общаетесь вы лично с Геннадием Зюгановым, к примеру, можно ли говорить о каком-то блоке оппозиционных партий?
Дело в том, что если посмотреть на голосование по многим законопроектам, есть четкие голосования, где, например, три фракции голосуют против, «Единая Россия» в одиночестве голосует за. Бывает немножко по-другому, когда ЛДПР и «Единая Россия» голосуют там за, КПРФ, «Справедливая Россия» голосуют против, но там прозвучало вопрос, общаемся, но только что мы в 12 часов сегодня в Госдуме открывали выставку, посвященную Донбассу, истории Донбасса. Там присутствовал и Жириновский, и Зюганов, и я организовал все это на наш Иосиф Давыдович Кобзон и Станислав Говорухин, мы там общались, конечно, и у нас постоянное общение и формальное, и неформальное.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», следим за лентами новостей. Только что стало известно, Евросоюз внес изменения в законодательство и отменил визы для граждан Украины. Все, случилось. С 11 июня украинцы без виз въезжают в Шенген. Это хорошая новость.
Ну, если кто-то порадуется за наших братьев-украинцев, то я думаю, что финансовые возможности там таковы, что воспользоваться вот этой безвизовой поездкой в Европу смогут, увы, немногие. Но Порошенко ставит себе это в заслугу, но те, кто хотел уехать, давным-давно уже уехали, а те, кто, может быть, и хотел бы, но, похоже, не будет такой иметь возможности просто из-за финансового положения большинства граждан Украины.
7373948, попрошу вас надеть наушники вновь, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло.
Да, вы добрый в эфире. День, мы вас слышим.
Нет. Алло, это говорит Москва?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, у меня вопрос такой к вашему гостю. Скажите, а считаете ли вы коллективной трусостью то, что после расследования ФБК ни один депутат не сделал запрос Генпрокуратуру, чтобы провели расследование?
Почему не один? Кто-то делал, нет?
Ну, кто-то из наших коллег по КПРФ обращался с этим. Дело в том, что я, например, сам этот фильм посмотрел, что-то такого откровенно нового я там не увидел, но если вы обращали внимание, я публично сказал, что если прозвучал вопрос, тем более, ну, хорошо, некий господин задал вопрос в известном фильме, но 26 марта вышло очень много людей, которые тоже хотели получить ответ на этот вопрос, и если там речь идет о законной работе фондов, у нас есть тоже закон, который обязывает любые фонды предоставлять полную отчетность, откуда поступали средства, куда они тратились, на что они тратились, и в этой связи я считаю, что на такие запросы именно уже общества, а не некого господина, все-таки нужно публично отвечать.
Но вы говорите, опять же, о запросах общества, или, как вы формулируете, некого господина, а не о запросах депутатов Государственной Думы.
Дело в том, что такие вопросы поступают. Наш коллега из КПРФ такое обращение послал.
Рашкин.
Да, значит, соответственно, считаю, что на такие и запросы депутатов, и запрос общества должны быть публичный и внятный ответ.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я бы просил немножко по двум темам, по реновации и один вопрос, и вопрос по ленточкам. Можно, да?
Только коротко, вот, если можно.
Коротко, да. Вот по реновации. Вот согласно пояснению мэра Москвы Сергея Семеновича, и вот книжечка есть такая, что дома будут сносить не только ветхие, но написано, что техническое обследование которых показало, что они находятся в недоступном состоянии. состояние. Первый вопрос. Кто довел до неудовлетворительного состояния? Не надо ли привлекать тех, и не прикрывается ли этот снос халатностью должностных лиц, которые не ремонтировали?
Сформулируйте и... вопрос про ленточку, я прошу вас. Вопрос, у нас время заканчивается.
Вопрос такой. Не надо ли привлекать тех, не скрывается ли один момент этого?
Нет, про реновацию.
Нет, не получается. Ладно, все. Тогда давайте только про реновацию.
Значит, но дело в том, что мы... в свое время голосовали против закона о капитальном ремонте, говоря именно ту логику, в ту логику, в которую сейчас вот товарищ спросил. Мы считаем, что государство сначала обязано было провести капитальный ремонт во всех домах, где он требовался, потом передать уже на баланс собственников тех, кто приватизировал квартиры. В этой связи вопрос правомочен, потому что капитальный ремонт не делался десятилетиями, и пройдены и два, и три срока капитального ремонта. Это неправильно.
Слушаем вас.
Добрый день, Роман, Москва. Подскажите, пожалуйста, вот вы сейчас сказали, меня заинтересовал вопрос про Навального. Вы сказали, что это вот я спросил там. Вам не кажется, что люди вообще-то миллионами выходят? Это интересует миллионы людей. Посмотрело, и большинство ставит лайки. Вы должны... Это...
Если вы правильно это... слышали, я об этом и сказал. Да,
Не надо просто говорить, здесь надо настаивать. Не Медведев должен указывать депутатам, какие вопросы надо задавать, а настаивать на импичменте его. Не импичменте, а отставке.
Даже так? Я хочу проинформировать, что с февраля прошлого года наша партия ведет акцию «Делай или уходи», где прямые вопросы к правительству с требованием либо делать, либо уходить. На сегодняшний день 7 миллионов граждан подписалось под этой акцией.
Программа «Умные парни». Сегодня с нами был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Это была программа «Умные парни». Прямо сейчас киноафиша.